Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Герцог Эдинбургский, шпионы и КГБ.
Вот отрывок из статьи писателя Михаила Любимова. Он так же, как и Олег Гордеевский, знаток и любитель всего английского, бывший советский шпион и давний участник моих передач.
Англичане провели беспрецедентную высылку 105 сотрудников советских учреждений в 1971 году, среди которых лишь человек 60 составляли кадровые разведчики. Мы всегда прекрасно знали, что Ми-5 легко вычисляет всех разведчиков в Англии по режиму дня. Разведчики и днем, и вечером в городе. Чистые же спокойно работают в посольстве. Но мы всегда считали, что только тот разведчик обязан покинуть страну, кого схватили за руку. КГБ также достаточно легко вычислял разведчиков. Главный критерий здесь тот же – время, проведенное за пределами посольства. И, конечно же, показания агентов.
Я лично очень люблю рассказы сочинителей из числа бывших шпионов. Очень почти всегда складно и увлекательно. Только вот верю я им не всегда. Ну а кто им вообще-то верит полностью? Ну вот здесь, скажем, откуда цифра 60 кадровых разведчиков? Кое-кто из высланных тогда, например, Георгий Кузнецов, значившийся в Лондоне вначале корреспондентом труда, а затем, так сказать, дипломатом, считает иначе. По английским источникам называет цифру 120. Или вот рассуждение Любимова о том, что вычисляли по режиму дня и показаниям агентов. Верно, в общем? Но в частности, Михаил Петрович прекрасно знает, но не пишет об этом, что в сентябре 71-го все было несколько иначе. Незадолго до высылки «Красной сотни» в Лондоне исчез сотрудник внешнеэкономического объединения «Разнеэкспорт» Олег Лялин, ведавший закупкой женского трикотажа. О том, что он, как говорили тогда на Западе, выбрал свободу, вскоре узнала вся советская колония в британской столице. В советском посольстве начались накачки по всемерному повышению бдительности. Лялина знали в Лондоне многие советские. Завидовали ему тоже многие. Прежде всего, его роману с секретаршей. «Соломенной блондинкой потрясающей красоты», цитата, женой одного из сотрудников советского торгпредства. Между прочим, она тоже исчезла вместе с Лялиным. А вот его собственная жена с ребенком осталась.
Разница во времени. Герцог Эдинбургский, шпионы и КГБ. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 5 июня 2004 года.
«Разница во времени». Передача, которую ведет Владимир Тольц.
Список запретных тем. Судьба царской семьи, советская внутренняя политика, национализм, советские евреи, политические заключенные и диссиденты, вторжение в Чехословакию в 1968 году, советские шпионы в Великобритании.
Разрешенные темы. Спорт, пионерские лагеря, защита окружающей среды, космос, научное сотрудничество, советский флот, за некоторыми исключениями, Вторая мировая война.
Это не райкомовская инструкция советских времен для выезжающих за границу, о чем там можно говорить и о чем нельзя. Это рекомендации британского министерства иностранных дел супругу королевы, герцогу Эдинбургскому, перед его первой поездкой в СССР в 1973 году. Документы, хранящиеся в Британском национальном архиве в Кью, которые были лишь недавно рассекречены и опубликованы Аланом Тревисом в газете «Гардиан». Публикация озаглавлена в стиле «Ле Каре» – «Принц», то есть герцог Эдинбургский, шпионы и КГБ. Я расскажу вам сегодня о ней. На мой взгляд, это типично британская, по крайней мере, соответствующая нашим стереотипам об Англии публикация, предполагающая британское же прочтение. Мы попробуем предложить и другой подход к этой истории, опираясь на документы и свидетельства, неизвестные, похоже, автору статьи в «Гардиан».
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордиться коллектив.
Итак, «Герцог и шпионы». Вот как начинается публикация в «Гардиан».
В те дни, когда герцог эдинбургский Филипп прервал эмбарго королевского дома Виндзоров на визиты в Советский Союз, большинство британских СМИ уделяли основное внимание падению его дочери с лошади во время международных соревнований. В соответствии с документами, выставленными в Национальном архиве в Кью, герцог Филипп, отправившись в Советский Союз в 1973 году в качестве президента Международной федерации конного спорта, был принят там со всеми почестями. Это был первый визит члена британской королевской семьи с тех пор, как большевики казнили Романовых. Советские власти надеялись, что он послужит прелюдией к официальному визиту английской королевы.
Все это так, или почти так. Верно то, что супруг британской королевы Елизаветы II, герцог эдинбургский, был в свое время знатным конником, и про эмбарго на поездки в Советский Союз для членов виндзорской королевской семьи тоже. Ведь они не могли забыть советом убийство их родственников, русской царской семьи, тем более супруг Елизаветы, считавший себя прямым родственником Романовых по крови, что, кстати, подтвердила позднейшая международная экспертиза останков Николая II. Но до этого, как и до единственного официального визита в Россию Елизаветы II, было еще ой как далеко. И советские власти, то есть партийная верхушка и возглавлявшийся бывшим послом в Великобритании Андреем Громыко МИД, тогда такой нереалистичной цели, похоже, не ставили. Секретари ЦК и представители его международного отдела, не расставшиеся еще полностью с химерой рыщущего по Европе призрака коммунизма, предпочитали тогда общаться с британскими коммунистами и левыми. К примеру, весной 1972-го приезжал в Москву О. Риордан, генеральный секретарь Компартии Ирландии, уже в который раз выпрашивавший оружие и взрывчатку для боевиков ИРА, Ирландской республиканской армии. Бывший замзав международного отдела ЦК КПСС Анатолий Сергеевич Чернеев рассказывал мне, что ушлый ирландец и схему, якобы безопасную, придумал. Пусть советская подводная лодка сбросит где-нибудь в километрах в 100 от Ирландии груз. Оружие пусть будет китайское, лютых-то врагов СССР, а взрывчатка без маркировки или, на худой конец, чехословацкая. Сбросит и оставит буйок, и восвояси. А мирные ирландские рыбаки из Ира через денек это подберут». Любители мировой революции со Старой площади и Лубянки и рады бы, но риск засветиться велик. Другое дело пообщаться, как это было летом 73-го, с делегацией британских лейбористов. Тем очень хотелось в преддверии выборов показать соотечественникам, что в Москве их ценят не меньше консерваторов, представителей которых принимал советский премьер Косыгин. Ну и устроили им публичную встречу с Громыко. Правда, лейбористам это на выборах, кажется, не помогло. А боевитому О. Риордану пришлось отказать по техническим причинам. Правда, думается, мне были тут причины и политические. Дело в том, что именно в этот период Брежнев, чей политический вес в партийных верхах достигает его личного максимума, дальше была лишь карикатура на пресловутый культ личности. А здоровье и ментальные возможности начинают постепенно минимизироваться, обретает новое амплуа – миротворца. Это вовсе не означает в данном случае, что Савл обратился в Павла. Просто, хотя это было вовсе не просто, прагматичный Леонид Ильич и часть его внешнеполитической обслуги осознали, что курс на мирное сотрудничество с мощным и экономически богатым капиталистическим окружением может оказаться куда более выгодным, нежели старая партийная установка на мировую революцию и всемирную победу социализма. Этот заржавевший старый революционный курс становился к началу 70-х уже не просто невыгодным, но и непосильным. Четверть стоимости советского экспорта составляло оружие и оборудование, поставлявшееся в развивающиеся, так сказать, страны. Две трети советских кредитов шло на Кубу, во Вьетнам и в Монголию. Экономическая польза от этого была близка к нулю. Политические выгоды – ничего, кроме постоянных новых усложнений мировой обстановки. А невоинственный контакт с Западом, прежде всего с США и крупнейшими европейскими державами, сулил и денежный выигрыш, прежде всего за счет расширения нефтегазового экспорта, и мирное достижение важных политических приоритетов, прежде всего решение проблем границ в Европе и проблемы ГДР. И вот в результате две встречи Брежнева с американским президентом Никсоном, на которых дается взаимное джентльменское обещание не решать мировые проблемы военным путем. Начало подготовки знаменитого документа, который впоследствии получит имя Хельсинского акта. Подготовка и проведение в Москве в конце 73-го Всемирного конгресса миролюбивых сил. Побывав у Никсона в США, где его принимали весьма сердечно, Брежнев ощутил себя не только мировым лидером-миротворцем, но и главой великой державы. Но формально-то он такой главой не был. Формальным главой государства был, и это признавалось за рубежом, председатель Президиума Верховного Совета Николай Викторович Подгорный. Не самый блестящий человек из тех, кто поддержал Брежнева во время антихрущевского переворота 64-го года. А обожавший чины, звания, должности и награды Леонид Ильич уже захотел такого формального признания для себя. И вот визит герцога Филиппа был тут как нельзя кстати. Обратимся к публикации в «Гардиан».
Специально для принца были подготовлены списки тем, которые можно затрагивать, и тем, которые следовало избегать. Черный список возглавляла тема судьбы семьи Романовых. Следующим пунктом шли Сталин, Хрущев и другие лидеры прошлого, которых тоже не рекомендовалось упоминать.
Ну, об этом мы уже говорили. Я-то лично считаю дурацкие списки. Но есть и другие мнения. Вот, к примеру, из Лондона Олег Гордеевский, которого там записала Наталья Голицына.
Во-первых, англичане всегда боятся дипломатических скандалов любого типа, больших и маленьких, даже когда они внутренние и не доходят до прессы. Во-вторых, они не хотят поставить в трудное положение людей, которых они посылают в Советский Союз. Премьер-министр, министр иностранных дел или член королевской семьи. Поэтому вырабатывается очень тщательно так называемый бриф, то есть инструкция, о чем не нужно говорить и что не нужно затрагивать, и о чем разрешается говорить, может, с какими-то оговорками. И, например, про Вторую мировую войну можно говорить, а про конвои английские, которые доставляли продовольствие и вооружение Советскому Союзу, и которые сильно пострадали от немецких подводных лодок, говорить не нужно, потому что Советский Союз не любит выражать благодарность. И вот такие вот пункты были в этой обширной инструкции. Это совершенно нормальная практика для всех стран, для Англии особенно, потому что у них изощренная дипломатия.
Вновь вернемся к статье в «Гардиан».
В процессе подготовки к визиту было учтено все до малейших деталей. Из Лондона в посольство Великобритании в Москве была направлена телеграмма с просьбой уточнить правила этикета в одежде. Русские хотели полностью взять на себя контроль над программой визита. Они отменили запланированное британской стороной посещение ресторана, объяснив это нежеланием подвергать принца неприятному лицезрению, вполне традиционной картины русского пьянства.
Все шло весьма протокольно, но вот тут-то и обнаружилось.
Недавно опубликованные документы Министерства иностранных дел Великобритании демонстрируют, что за кулисами этой истории таился шпионский заговор в лучших традициях Ле Карре. Сложности возникли, когда в британском посольстве узнали, что некий А.А. Гриско, участвовавший в спортивном событии в качестве организатора, был одним из 105 советских шпионов, выдворенных из Лондона 2 годами раньше.
Совершим краткий детективный экскурс в осенние события 1971 года. Вот отрывок из статьи писателя Михаила Любимова. Он так же, как и Олег Гордеевский, знаток и любитель всего английского, бывший советский шпион и давний участник моих передач.
Англичане провели беспрецедентную высылку 105 сотрудников советских учреждений в 1971 году, среди которых лишь человек 60 составляли кадровые разведчики. Мы всегда прекрасно знали, что Ми-5 легко вычисляет всех разведчиков в Англии по режиму дня. Разведчики и днем, и вечером в городе. Чистые же спокойно работают в посольстве. Но мы всегда считали, что только тот разведчик обязан покинуть страну, кого схватили за руку. КГБ также достаточно легко вычислял разведчиков. Главный критерий здесь тот же – время, проведенное за пределами посольства. И, конечно же, показания агентов.
Я лично очень люблю рассказы сочинителей из числа бывших шпионов. Очень почти всегда складно и увлекательно. Только вот верю я им не всегда. Ну а кто им вообще-то верит полностью? Ну вот здесь, скажем, откуда цифра 60 кадровых разведчиков? Кое-кто из высланных тогда, например, Георгий Кузнецов, значившийся в Лондоне вначале корреспондентом труда, а затем, так сказать, дипломатом, считает иначе. По английским источникам называет цифру 120. Или вот рассуждение Любимого о том, что вычисляли по режиму дня и показаниям агентов. Верно, в общем? Но в частности, Михаил Петрович прекрасно знает, но не пишет об этом, что в сентябре 71-го все было несколько иначе. Незадолго до высылки «Красной сотни» в Лондоне исчез сотрудник внешнеэкономического объединения «Разный экспорт» Олег Лялин, ведавший закупкой женского трикотажа. О том, что он, как говорили тогда на Западе, выбрал свободу, вскоре узнала вся советская колония в британской столице. В советском посольстве начались накачки по всемерному повышению бдительности. Лялина знали в Лондоне многие советские. Завидовали ему тоже многие. Прежде всего, его роману с секретаршей. «Соломенной блондинкой потрясающей красоты», цитата, женой одного из сотрудников советского торгпредства. Между прочим, она тоже исчезла вместе с Лялиным. А вот его собственная жена с ребенком осталась. Однако немногие тогда знали, что разный экспорт и трикотаж для Лялина только крыша. Это только потом его высланные коллеги стали откровенничать друг другу, что и в школе КГБ Лялин зарекомендовался, а так плохо, что после выпуска был направлен на работу в провинцию. Но какая-то волосатая рука не только вытащила его из глуши, но и помогла оказаться в Лондоне. Это тоже цитата была. Ну и так далее. Сами понимаете, что могли наговорить люди про того, из-за которого прервалась внезапно их устоявшаяся лондонская жизнь. А именно по его показаниям и был составлен список высылаемой шпионской сотни, в который включили и Грисько, вынырнувшего через 2 года во время визита герцога Эдинбургского в СССР. Снова из «Гардиана».
Поначалу в посольстве приняли решение сохранять хладнокровие в связи со столь хамским поступком советской стороны. «Мы будем хранить гордое молчание. Если факт просочится в прессу, это может быть воспринято как пощечина его королевскому высочеству». Посольские служащие опасались критики в связи с тем, что они не выявили заблаговременно того обстоятельства, что Грисько – неподходящий кандидат для участия в подобном событии. В посольстве надеялись, что если что-нибудь произойдет, они смогут просто высмеять это как очередную выходку КГБшников. Но когда Грисько объявил, что планирует сопровождать принца Филиппа в Москве и Киеве в качестве постоянного компаньона, Британия выразила официальный протест. Русские отступили. Но, как следует из документов Министерства иностранных дел, для этого британской стороне пришлось пожертвовать планами использовать этот визит для внедрения пары своих агентов в Москве. В частности, Министерство иностранных дел не позволило отправиться в эту поездку в качестве конюха капитану Ричарду Уилсону. действующему офицеру разведывательной службы, имеющему доступ к сверхсекретным материалам. А также Тони Бишоп, которого выдворили из России, не смог вернуться в Москву под крылом королевского визита.
Ну, этот шпионский пассаж я прошу прокомментировать Олега Гордеевского.
В данном случае автор, журналист газеты «Гардиан», просто не понимает, какая была дипломатическая и разведывательная обстановка в то время. Капитан Вилсон, скорее всего, военный контрразведчик, с опытом работы в Северной Ирландии, то есть там стреляли, он знал, как действовать в условиях трудной ситуации. Его хотели просто посадить в команду герцога, принца Филиппа, чтобы он просто охранял его лично. Но поскольку англичане боялись, что русские знают, что это контрразведки, может быть скандал, и они его попросили не участвовать. Хотя он имел профессию конюха, кроме того, и был бы очень полезен.
Через несколько дней после публикации статьи Алана Трэвиса в «Гардиан» появилось письмо, упомянутого в ней Энтони Бишопа.
Хотел бы категорически заявить, что я не являюсь и никогда не был агентом или служащим МИ-6. Сразу же после окончания университета в 1961 я был принят на службу в Министерство иностранных дел в качестве сотрудника исследовательского отдела, где я специализировался на советских и российских вопросах. В течение моей карьеры и до отставки в 1998 году я был и всегда оставался исключительно штатным сотрудником Министерства иностранных дел. Заголовок статьи намекает на то, что я был шпионом, но это полностью не соответствует действительности.
Я должен начать здесь с этого второго разведчика, так называемого, с Грищко, сотрудника КГБ. Когда приехала уже делегация в Москву, оказалось, что в числе людей, которые будут обслуживать делегацию, будет некто Грищко, сотрудник КГБ, который был в 1971 году выслан из Великобритании. И Foreign Office боялся, что из этого пресса, особенно британская пресса, может сделать publicity, такую развернуть кампанию даже скандального типа, что вот едет второй человек, королевская личность, в Москву, а там его обслуживает высланный из Британии шпион. И они потребовали, чтобы Грищко убрали. В ответ КГБ и Москва потребовали убрать Тони Бишопа, потому что, мол, он шпион. Но это чистая чепуха, потому что Бишоп, на самом деле, никакой не шпион, а профессиональный переводчик. Он вот тогда был блестящий профессиональный переводчик и до сих пор продолжает работать. Он работал с Горбачевым, и его обвинили, что он шпион, потому что когда-то, видимо, в том же 71-м году, когда советские власти выгнали в ответ на британскую высылку 30 человек, он попал совершенно необоснованно в группу высланных и был как бы поставлен в черный список. КГБ знали, что он не шпион, и его потом разрешали неоднократно приезжать в СССР. Бишоп настолько профессиональный и блестящий знаток русского языка и техники, что он, даже уже уйдя на пенсию, был приглашен снова в МИД, чтобы время от времени на высшем уровне переводить. И он переводил Блэру и Путину вот совсем недавно, и был на фотоснимках на первом плане. Вот такая у него блестящая карьера у этого Бишопа.
Ну и, наконец, еще один из рассекреченных в Великобритании документов. Словесные портреты людей, с которыми герцогу Эдинбургскому, как ожидалось, придется встречаться.
Генеральный секретарь Леонид Брежнев был описан как волевой человек, излучающий уверенность и компетентность, не обладающий при этом блестящим интеллектом. Несмотря на цветущий вид, перенес несколько сердечных приступов. Любит охоту, футбол и вождение. По-английски не говорит. Алексей Косыгин, второй по степени влиятельности человек в Советском Союзе и председатель Совета министров, был назван приятным и легким в общении человеком с хорошим чувством юмора, несмотря на постоянно угрюмое выражение лица. Глава государства Николай Подгорный описан как здоровый и энергичный в свои 70 лет.
В оценках этого брифа мы с Олегом Гордеевским опять расходимся.
Их краткие характеристики совершенно абсолютно меткие. Четкие, короткие, умные, объемные, хотя по несколько строчек о каждом. Явно, что британское посольство в Москве большим вниманием и с большим опытом наблюдало за развитием ситуации и писало хорошие, интересные отчеты о развитии обстановки в СССР.
Не стану полемизировать с этим. Вместо этого просто приведу неизвестное ни Гордеевскому, ни Гардиан свидетельство представленного герцогу так сказать, от АПН фотокорреспондента. Сами судите, сколь полно и адекватно отражает форен-офисовский портрет своеобразия советского президента Подгорного.
Подгорный доверительно сообщил Филиппу, что и сам любит всякие спорты, что в молодости играл в футбол за какую-то команду украинского сахарного завода, и его изрядно покостыляли. В доказательство он задрал штанину и показал, куда именно. Герцог разглядывал с любопытством.
Ну а статья в «Гардиан» про визит 1973 года заканчивается вот каким поразившим меня сообщением.
Герцог вручил Грищко небольшой сувенир за труды в конце визита, конфиденциально и с минимумом церемоний.
Разница во времени. Над передачей работали в Лондоне Наталья Голицына, в Праге Елена Воронцова. Автор и ведущий Владимир Торти.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русское долготерпение. Факт или миф?
Ну, вы знаете, здесь нужен этнограф, конечно, чтобы разобраться в тонкостях и нюансах отношения и вот к власти, и к обстоятельствам жизни разных этнических групп в России. Безусловно, доминирующая русская культура, русское отношение к жизни не могло не воздействовать и на национальный характер этих групп, но, тем не менее, каждый из них за счет других традиций семейного воспитания, другой, в общем-то, исторической судьбы, сохраняла, по-видимому, какие-то серьезные отличия от такого мейнстрима русского. Ну, мы можем о евреях, например, сказать, сколько бы ни ассимилировались и не впитывали в себя русскую высокую культуру, евреи все же они сохранили очень существенные особенности национального характера. И с этим, наверное, трудно поспорить. Вот это что касается этнических различий. Ну, а долготерпение под прессом этой власти, тысячелетней, действительно, деспотической в той или иной форме власти, которая началась, может быть, вот с ига монголо-татарского, уже здесь упомянутого, действительно, Россия представляла собой такую государственную конструкцию, вроде, ну, я называю это словом самооккупация, где элита, правящий класс, как бы выдружается над населением, живет по другим особым законам, а население проявляет вот эту самую покорность, это самое долготерпение якобы. Хотя под слоем этого долготерпения скрываются очень многие формы девиантного поведения. И пьянство, прогулы, хулиганство, коррупция, безнравственность, половая распущенность. Все эти проявления всегда существовали вот в этой конформной среде, якобы покорной.
Спасибо, Леонид Александрович и Владимир Карлович Кантор. Мы в этой передаче часто слышим, что русское долготерпение – это все-таки миф, это все-таки надуманная конструкция. Мы не касались, по сути дела, вопроса, не насаждалась ли эта конструкция самой властью, ибо власти она наверняка, коль скоро власть деспотическая, выгодна. Конструкция мифа, выдумки. Вы долготерпеливы. Терпите.
«Русское долготерпение. Факт или миф?» Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 8 июня 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. О русском долготерпении кто только не писал, не говорил. Для маркиза де Кюстина его книга «Россия» в 1839 году это долготерпение черта арабская. Для Александра Солженицына книга «Россия в обвале» русское долготерпение это производное от других и вовсе не худших качеств национального характера. Ну а для нас это предмет сегодняшнего разговора. Но сначала вопрос. Само это долготерпение, это факт или это миф? Я скажу даже жестче. Выдумка. Вот с этим вопросом и с магнитофоном наш коллега, сотрудник московский Михаил Соленков вышел в Москве на улицу. И вот мнение москвичей. Послушаем.
Долготерпение в пассивности народа. Терпит сложившийся уклад и терпит его на протяжении, наверное, тысячелетия.
Это, скорее всего, выдумка. Потому что я считаю, вот когда говорят о русском терпении, считаю, что русские трусливые и ленивые. И они объясняют это терпением. И еще трусливые. Они советской властью задавлены были. Они боятся. Очень многие боятся.
Это национальная черта, видимо, все-таки. Классик говорил, что нет ничего хуже русского бунта, да? Ну, а откуда бунт проистекает? Когда очень долго терпят, а потом все такое степени надоедает. Вот отсюда идет.
Судя по себе, да. Те, которые прошли войну в детстве, только у нас всего было. И голод, и холод, слезы. Уже, по-моему, хуже этого быть не может, но раз мы это выдержали, то выдержим и все остальное.
Выдумка. Потому что выдумка точно. Ну, потому что никто так уж долго не терпит. Где вы видели, что вы уж так долго терпели? Сплошные революции. Какое же терпение?
Я думаю, факт. Да просто по собственному опыту. Привыкли все терпеть и все нести на своих плечах. Оно может закончиться небольшим взрывом. Небольшим. Так разрядится в обществе, и все будет по-старому. Опять будут терпеть.
А русский народ очень долго терпит, но если он поднимется, как говорится, сметет все на своем пути. Но лучше бы, конечно, этого не было.
Мнения, ответы москвичей. Ну, а в нашей московской студии гости, участники предстоящего обсуждения. Представлю их коротко. Историк, политолог Владимир Илюшенко, социолог Леонид Седов, писатель, философ Владимир Кантор и Владимир Ильич Илюшенко. Я уже сказал, политолог-историк, добавляю, писатель, председатель дискуссионного клуба «Московская трибуна». Так вот, если представить себе, что правы те москвичи, мы слышали опрос, которые долготерпение русских считают, полагают выдумкой, вымыслом. Мой вопрос, почему такая выдумка вообще возникла? Быть может, она была исторически выгодна кому-то?
Я думаю, что это возникло в связи с неверной интерпретацией того, что есть на самом деле. Я полагаю, что долготерпение русского народа – это скорее миф. А если это и реальность отчасти, то сильно мифологизированная. Во-первых, надо разобраться в том, что такое терпение. Терпение – это сознательное и добровольное приятие неблагоприятных обстоятельств жизни, страданий, болезней, ради высокой цели, причем не просто приятие. В этом смысле это христианский добродетель, и не зря терпение так высоко оценивается в Новом Завете. Терпение вознаграждается. Христос говорит, претерпевший же до конца спасется. Апостол Павел ставит терпение в ряд с другими плодами духа. Смирение, кротость, милосердие и так далее. Терпение в этом смысле, в христианском, оно укрепляет душу, оно закаляет человека в испытаниях. И готовность к тому же пострадать за правду. В христианском понимании терпение не означает примирение со злом. Вот это важно подчеркнуть. И тем символе капитуляцию перед ним. Это проявление веры, я бы сказал, в силу добра, потому что оно требует мужества, потому что это способ противостоять злу не через бунт, который зло только умножает, а через внутренний подвиг, вот смирение, в котором больше мужества, чем в бунте. Есть ли такое терпение в русском народе? Полагаю, что нет, потому что его долготерпение – это миф потому, что нет высокой цели, ради которой терпят, а есть, наоборот, накопление злобы, гнева, равнодушия, ненависти, которые потом завершаются вот каким-то таким аффектом, взрывом, бунтом бессмысленным и беспощадным. А в христианском терпении аффекта нет.
Спасибо, Владимир Ильич. Леонид Александрович Седов, социолог, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады, теперь говорят сокращенно Левада-центр. Может ли та социология, которой вы располагаете, ваши замеры, ваши обследования и изучение общественного мнения, дать нам ответ все-таки, русское долготерпение – это выдумка или это реальность? Ибо терпеливы и другие народы. Естественно, не везде ведь происходило 3 революции в 20 веке, как это было в России. Прошу вас.
Ну, что касается социологических данных, то вот какую сторону русского долготерпения можно было бы проиллюстрировать нашими выкладками? Скажем, готовность терпеть всяческие жизненные невзгоды и неблагополучия во имя величия державы. Вот эта черта, очень укорененная в истории России, она проявляется и сейчас. Скажем, мысль о том, что пушки и масло несовместимы, очень плохо укладывается в головы наших соотечественников. И когда мы спрашиваем, скажем, надо ли реагировать на расширение НАТО усилением нашей военной мощи, 2/3 населения отвечает, что надо. Хотя в то же время, конечно, и озабочены и ростом цен, и всяческими неурядицами бытового характера. Эта связь непонятна, и люди как бы готовы жертвовать все-таки своим благополучием во имя вот этого величия и могущества. Хотя, конечно, не в такой степени уже все-таки находится какой-то процент людей, но не более 15, которые как бы не поддерживают эту идею возвеличения и наращивания военного потенциала. Что же касается исторических корней этого качества, то вот один из этих корней я уже обозначил, это стремление наших людей принадлежать к чему-то большому, сильному. Это, я бы сказал, такая подростковая черта, принадлежать к сильной группе и гордиться ее силой по отношению к другим. Ну, еще можно, опять-таки, пользуясь моделью подростковости и другие качества долготерпения, отметить. Вот коллега Илюшенко говорил о религиозной подоплеке этого качества. Но тут мне хотелось бы вспомнить о том, что вот, скажем, западная религиозная этика, протестантская, она исходит из совершенно других посылок, из того, что отмеченность человека Богом проявляется прежде всего в его преуспеянии, в том, что он достигает, конечно, честно, конечно, трудами праведными, но достигает, и в этом проявляется его близость к Богу. А в российском религиозном сознании, в российской этике, насаждавшейся православием, здесь подчеркивается страдание, убогость. Само слово «убогость» уже предполагает как бы существование у Бога, рядом с Богом. Это совершенно другая религиозная концепция, религиозная этика, которая очень сдерживает, кстати, ну, не надо преувеличивать, конечно, влияние религиозной этики в послепетровский период, но, тем не менее, это накладывало отпечаток на формирование российского сознания, российского менталитета.
Леонид Александрович Седов, спасибо. Теперь Владимир Карлович Кантор, писатель, доктор философских наук, член редколлегии журнала «Вопросы философии» и член Союза российских писателей. В частности, автор любопытной для нашей темы книги «Русский европеец». Владимир Карлович, русский европеец более терпелив, более долго терпелив, нежели европеец не русский?
Ну, мне кажется, что русский европеец, как и любой европеец, более терпелив, чем русский человек как таковой, скажем, такое странное определение. Мне показалось любопытно то, что говорил Владимир Ильич о терпении как добродетели. Так вот, добродетели этой, мне кажется, нету. Терпение – это действительно добродетель. У нас есть нечто иное, то, что бы я назвал равнодушием к собственной жизни и к законам. У меня был такой в жизни эпизод, если вы помните, когда-то в Москве был под Новый год дикий холод, и все замерзло. Люди грелись у костров. А у меня была знакомая американка, которая жила в Москве тогда, и она на следующий день сказала: «Россию и Америку разделяет не океан воды, а океан терпения. Если бы то же самое произошло в Нью-Йорке, завтра бы мэр не был мэром». В России это не произошло. Но, мне кажется, она была не права. Дело было не в терпении, а в том, что люди привыкли к беззаконию, к тому, что им не дано никаких прав, и они эти права не требуют. Надо сказать, что сказка о долготерпении, на мой взгляд, эта сказка родилась как попытка оправдать стилистику и тип поведения российских людей. Лучше сказать, что мы терпеливы, чем сказать то, что мы рабы, поскольку рабская психология и психология терпения – это разные вещи. Хотя мне кажется, что вот эта вот стилистика поведения родилась, разумеется, очень давно. Я продолжу то, что говорил коллега Седов. Это период татарского, конечно, владычества, когда абсолютно была безнадежна всякая борьба. И привычка к равнодушию, что ты никто, что с тобой можно сделать все, что угодно, и родила этот тип поведения. И первый и главный русский мифолог – это Тютчев, который сказал: «Край родной долготерпенья, край-то русского народа». Это была попытка оправдать эту стилистику поведения. А ему ответил замечательно Алексей Константинович Толстой: «Мы беспечны, мы ленивы, все у нас из рук валится. И к тому же мы терпеливы, и этим нечего хвалиться».
Спасибо, Владимир Карлович. Я напомню, по времени говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют, собравшись в нашей московской студии, писатель Владимир Ткантер, социолог Леонид Седов и историк-писатель Владимир Илюшенко. Разговор ведет из Праги Лев Ройтман. Кстати, Владимир Карлович, вы упомянули писателей. Лев Толстой, описывая типы русских солдат, обращал внимание на то, что терпение является основным в характере русского солдата. И Владимир Ильич Илюшенко, продолжайте.
Знаете, если мы были так долготерпеливы, то почему тогда получилось так, что Россия – это родина анархизма? Ведь у нас родились Бакунин, Кропоткин и тот же Лев Толстой. Россия – это родина мирового терроризма, начиная с народовольцев и дальше, кончая большевиками, отчасти и в постсоветское время. Поэтому все-таки надо говорить не о долготерпении, а именно о том, о чем сейчас говорил Владимир Карлович, я с ним согласен, о пассивности народа. Я все-таки хочу еще раз вернуться к христианским корням вот понятия долготерпения. Дело в том, что почему нету вот этого долготерпения в нашем народе? Потому что христианство в России так и не победило. Русский народ так и не сумел на протяжении всей истории стать христианским. В нем всегда проявлялось язычество, в лучшем случае двоеверие, то есть смесь христианства и язычества. Русский народ на самом деле чрезвычайно нетерпимый к другим, к чужим, к непохожим, к удачливым и так далее. И, естественно, пассивность определяется веками рабства, деспотизма. Власть в России всегда была насильником. Лучше с властью не связываться. Как только она слабеет, другое дело. Вот тогда бунт тот самый бессмысленный, беспощадный, тогда судорога, революция, катастрофа, тогда выплескивается вот то, что копилось веками на поверхность. Это злоба, ненависть и так далее. Николай Бердеев, он был прав все-таки, когда он говорил о поляризованности русского народа, потому что в нем действительно смешаны вообще разные качества. Он и жалостлив, он и жесток, он и простодушен, он и хитер. И это народ, я бы сказал, утопический по своей природе, потому что русский человек не прагматик, а идеалист, причем идеалист нетрезвый во всех значениях этого слова. Он мечтатель, фантазер, утопист и так далее. Может быть, поэтому у нас такая великая литература возникла.
Спасибо, Владимир Ильич. Вот вы говорите об этих чертах русских. Россиян сегодня, наверное, стоит сказать. Но дело-то в том, что Россия – это действительно не только русские. Но можно ли говорить о татарском долготерпении? Я не знаю, это вопрос. Можно ли говорить о долготерпении карелов в России? Это вновь-таки вопрос. Можно ли говорить о долготерпении украинцев, как будто бы народ родственный, но все-таки в чем-то немножко другой, а долготерпение как будто бы было разлито, вот как в сообщающихся сосудах по этой территории. Быть может, именно когда говорят «русское долготерпение», в этом и есть этот элемент мифа, потому что забывают о соседях, которые либо столь же терпеливы, либо столь же нетерпеливы, как русские. И с этим к Леониду Александровичу Седову. Линия вам.
Ну, вы знаете, здесь нужен этнограф, конечно, чтобы разобраться в тонкостях и нюансах отношения и вот к власти, и к обстоятельствам жизни разных этнических групп в России. Безусловно, доминирующая русская культура, русское отношение к жизни не могло не воздействовать и на национальный характер этих групп, но, тем не менее, каждый из них за счет других традиций семейного воспитания, другой, в общем-то, исторической судьбы, сохраняла, по-видимому, какие-то серьезные отличия от такого мейнстрима русского. Ну, мы можем о евреях, например, сказать, сколько бы ни ассимилировались и не впитывали в себя русскую высокую культуру евреи, все же они сохранили очень существенные особенности национального характера. И с этим, наверное, трудно поспорить. Вот это что касается этнических различий. Ну, а долготерпение под прессом этой власти, тысячелетней, действительно, деспотической в той или иной форме власти, которая началась, может быть, вот с ига монголо-татарского, уже здесь упомянутого, действительно, Россия представляла собой такую государственную конструкцию, вроде, ну, я называю это словом самооккупация, где элита, правящий класс, как бы выдружает над населением, живет по другим особым законам, а население проявляют вот эту самую покорность, это самое долготерпение якобы. Хотя под слоем этого долготерпения скрываются очень многие формы девиантного поведения. И пьянство, прогулы, хулиганство, коррупция, безнравственность, половая распущенность. Все эти проявления всегда существовали вот в этой конформной среде, якобы покорной.
Спасибо, Леонид Александрович и Владимир Карлович Кантор. Мы в этой передаче часто слышим, что русское долготерпение – это все-таки миф, это все-таки надуманная конструкция. Мы не касались, по сути дела, вопроса, не насаждалась ли эта конструкция самой властью, ибо власти она наверняка, коль скоро власть деспотическая, выгодна. Конструкция мифа, выдумки. Вы долготерпеливы, терпите. Но поразмышляйте. Быть может, поскольку миф настолько распространен, сама власть, без того, чтобы его насаждать, им отравлена. Прошу вас.
Спасибо. Вы у меня перехватили, надо сказать, практически мою реплику. Я как раз хотел сказать, что терпение, или то, что власть называет терпением, это оправдание беззаконного правления. Кто говорил о долготерпении? Говорил Иван Грозный, говорил Сталин, который, как вы известно, поднял даже бокал за терпение русского народа. Я думаю, что терпения этого не было, а было подчинение власти. И в каком-то смысле мы можем даже говорить, наверное, о терпении немцев при Гитлере или терпении всего советского народа при Сталине. Это было не совсем терпение, это было приятие системы и, может быть, вера в систему. Это немножко другое, чем терпение. Можно упрекнуть немцев, что они терпели Гитлера? И да, и нет. Они верили в него. Можно упрекнуть русских, что они терпели Сталина? И да, и нет. Они верили в него. Все-таки за Родину, за Сталина не только миф, я думаю, это где-то и звучало на самом деле. Надо сказать, я в свое время с удивлением прочитал в одной книге XVI века, что русские европейцы, первые русские европейцы, был такой Федор Карпов, посол, дипломат XVI века, он как раз говорил, что наше терпение – это результат того, что мы не знаем законов. Если есть терпение, тогда зачем законы? Если есть законы, то не нужно терпение, потому что человек всегда может обратиться к законной власти и потребовать или попросить, чтобы было поступлено согласно закону. Если нет, то необходимо терпеть или, скорее, подчиняться. Мне кажется, если говорить о терпении русского народа, который, я согласен с коллегами, нетерпелив, не согласен только вот с этой формулой, которая от Розного идет, что у Бога, мы убогие, живем у Бога. Это мифологема тоже одного мыслителя, то есть Розного. Вообще пословица русская говорит, что есть Бог, и я по милости его не убог. Вот как раз о чем говорит русский народ. И терпение в данном случае – это не добродетель народа, это скорее добродетель тех, кого можно назвать русскими европейцами. Они выступали за эволюционный путь, который предполагает некоторое действительно стоическое терпение. Нужно постепенно вводить законы, нужно вводить разумную систему правления. Это требует выдержки. Как мы знаем, на эту выдержку, на это высшее терпение у русского народа сил не хватило. В результате бесконечные бунты, и вот тот бунт, который в 1917 году обернулся или притворился, точнее, социальной революцией, он доказал полную нетерпимость действительно русских людей и к тем русским европейцам, которые в большом количестве, количестве нескольких миллионов, были выкинуты за пределы страны.
Спасибо, Владимир Карлович. К сожалению, время нас поджимает. Владимир Ильич Илюшенко, в заключение передачи. Реплика вам.
Я бы хотел сказать, что да, действительно, власть всегда была заинтересована в том, чтобы народ терпел все, что от нее исходит. И для того, чтобы подкрепить это, выдвигались всякого рода идеологемы и мифологемы. Например, такая: народ-богоносец. Если он богоносец, он должен терпеть вот в христианском смысле слова. А он, я уже говорил, не обладал этим терпением. Бунин, человек необычайно трезвый, говорил о том, что русская интеллигенция не знала своего народа, всегда его идеализировала, называла его народушкой, народом-богоносцем. А на самом деле, говорил он, этот народ живет первобытно, как 500 лет тому назад. А уж его-то, между прочим, в каком-нибудь антипатриотизме невозможно заподозрить. Так вот, я думаю, что как раз речь идет о другом, что у нас в связи с тем, что я говорил о поляризованности, есть, с одной стороны, комплекс неполноценности в связи с нашей историей, в том числе недавней, а с другой стороны, самопревозношение, самообожение, термин Владимира Соловьева. Таким образом, если говорить о терпении вот в том смысле, о котором мы говорили, то это удел меньшинства абсолютного христианского. И такое терпение, оно вовсе не означает отказа от протеста. Запрет на свободное поведение, я бы сказал. Но дело в том, что у нас не было и нет до сих пор гражданского общества, нет правового государства. Поэтому пока что мы такое терпение, которое можно было бы одобрить, это, вероятно, явление будущего, к которому надо стремиться. А то терпение, которое мы называем русским долготерпением, это скорее фикция.
Спасибо, Владимир Ильич. И время передачи истекло. Это были «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Участники – писатель, философ Владимир Кантор, социолог Леонид Седов и историк, писатель Владимир Илюшенко, наш московский координатор Вероника Баде. Передачу вел Лев Ройтман, наш режиссер Андрей Амочкин. Впереди краткая сводка новостей, а затем программа Тенгиза Гудавы «Кавказ и Центральная Азия».
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашу.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.